В Москве по адресу Армянский переулок 11 стоит прекрасный дом. Старинный голубой особняк в стиле классицизма, трехэтажный с колоннами и изящным длинным балконом. Бессмертный шедевр великого зодчего Матвея Казакова. Судьба. Таинственное это понятие мы обычно относим к жизням людским. О предназначении же чаще всего говорим в связи с историческими личностями и их делами. Но есть судьбы и у домов. Бывает и у них предназначение. Это доказывает история древнего московского особняка по адресу Армянский переулок, дом 11. Дом с судьбой. Аудиоочерк. История этого дома поистине уходит в древность. Известно, что при Петре I здесь были возведены двухэтажные белокаменные палаты, а еще раньше на этом месте были палаты деревянные. Кто в них жил, доподлинно неизвестно, а в XVIII веке здесь поселились бояре милославские. Известно, что первая жена царя Алексея Михайловича, Мария, родом именно из этого дома. Впрочем, чему же тут удивляться? Дом стоит на так называемой «белой земле», где традиционно селилась знать. Кстати, в петровские времена напротив интересующего нас особняка жил известный государственный деятель Артамон Матвеев. К слову сказать, он воспитывал мать Петра I Наталью Нарышкину. Рассказывает Нелли Кузнецова, сотрудник Российского детского фонда, директор мемориальной части дома Тютчевых в Армянском переулке. Он названный дед Петра I, Артамон Сергеевич Матвеев. Даже переулок назывался Артамоновским. Он жил напротив, и Петр I юный, пока Артамон Сергеевич почивал днем, приходил сюда со своим приятелем Мухановым, и они здесь вот бегали по этим лестницам и, наверное, как мальчишки безобразничали. Есть сведения, что в петровское время здесь бывал известный писатель Семён Полоцкий, а позже связи этого дома с литераторами лишь укреплялись. В XVIII веке здесь живет Прасковья Яковлевна Мятлева, бабушка поэта Ивана Мятлева, вошедшего в историю одной гениальной строкой: «Как хороши, как свежи были розы». Следующим владельцем дома стал флотокапитан Иван Сергеевич Гагарин. Именно он заказал перестройку двухэтажных палат великому Матвею Казакову. При Гагарине дом обрел свой сегодняшний вид и, можно даже сказать, заново родился. Казаков по существу сотворил чудо, превратив барочные палаты в классический, просторный и очень красивый особняк. После Гагариных в 1810 году дом приобретает семья Тютчевых, и он становится родовым гнездом великого поэта. Федор Иванович Тютчев действительно именно этот дом считал своим родовым гнездом. Это и неудивительно, ведь он въехал сюда 7-летним мальчиком. Дух захватывает, когда представляешь, что по этим лестницам бегал гений русской поэзии. Он пробегал эти анфилады комнат, выскакивал на эти балконы, встречая гостей, которые, безусловно, были приглашены на новоселье. Рассказывает краевед и писатель Леонид Витгов. Тютчевы наверняка дали здесь прием в честь новоселья. Это совершенно очевидно, так что мы вполне можем представить себе в этом доме родственников Тютчевых, их знакомых. Но среди их родственников, например, Шереметьевы, потому что тетка Тютчева Надежда Николаевна замужем за Шереметьевым. Это одна из сестер отца Тютчева. Значит, Шереметьевы в родне, Толстые в родне, потому что мать Тютчева, урожденная Толстая Екатерина Львовна. Астерманы в родне. И можете себе представить кареты, которые сюда подъезжали, с гербами, понимаете? Вообще, семья Тютчевых была на редкость гармоничной и счастливой. Историк Михаил Погодин, часто бывавший здесь, позже писал, что, попадая в дом Тютчевых, невольно думаешь о семейном счастье. И, конечно, Федор Тютчев был здесь счастлив, и здесь начал формироваться и расцветать его незаурядный талант. К дню рождения своего отца в 1810 году он пишет такое вот стихотворение. «В сей день счастливый, нежность сына, какой бы дар принесть могла? Букет цветов, но флора отцвела, и луг поблекнул, и долина. у сердца я спрошусь. И вот что сердце мне сказало. В объятиях счастливой семьи нежнейший муж, отец-благотворитель, друг истинный добра и бедных покровитель, да в мире протекут дорогие дни твои. Можно сказать, что дом в Армянском стал колыбелью таланта поэта. Здесь он пишет свои первые стихи, здесь переводит с латинского «Горация», здесь впервые публикуется как поэт в трудах общества любителей российской словесности. То-то была радость в доме, такой успех у Феденьки. Кстати, Тютчев с детства отличался незаурядным умом и вкусом. Его учитель Семен Раич позже писал, что они вместе утопали в чистых наслаждениях красотами поэзии. В этом доме произошло еще одно знаковое для юного поэта событие. Сюда приезжал Василий Андреевич Жуковский. Он был дружен с отцом Федора Ивановича и навещал его. Жуковский не только слушал стихи юного гения, но и одобрительно отозвался о них. Конечно, это сильно впечатлило и вдохновило Тютчева. К тому же позже отец брал Феденьку в гости к Жуковскому, жившему одно время в Чудовом монастыре. Через много лет, уже умирая, Тютчев написал такие стихи. «На первые дни моих заре, то было рано поутру в Кремле, то было в Чудовом монастыре, в угольной келье темной и смиренной, там жил тогда Жуковский незабвенный». В 1822 году Тютчев блестяще заканчивает университет, и тогда же в этих стенах случается судьбоносное событие, повернувшее всю жизнь поэта. На семейном совете принимается решение срочно отправить Феденьку за границу на дипломатическую службу. Тому были причины, рассказывает Нелли Кузнецова. «Вы знаете, что в доме жили декабристы? На третьем этаже жил декабрист Якушкин. Самое громкое имя – Якушкин. Ему Николай I сказал: «Вы же хотели убить мою семью, как я должен к вам относиться?» Якушкин был сложный человек. Якушкин был женат на двоюродной сестре Федора Ивановича. Юный Феденька целые дни проводил возле старшего товарища, а к тому приходили соратники, рассказывает Нелли Кузнецова. Это получался в центре Москвы центр декабризма московского. И мать Тютчева, Екатерина Львовна, она видела, что он ходит к ним без конца. Но она религиозный человек, воспитанный, она понимала, что это покушение на царя, на государя, на государство, что это неизведанная программа, что это что-то стихийное и неотработанное. И что погибнет масса народу, и, может быть, что-то жуткое повлечет за собой. Кстати, позже Якушкина и в самом деле арестовали прямо в этом доме. Гениальные стихи Пушкина рисуют нам его лаконичный портрет. «Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал». Но во время ареста Якушкина Тютчев был уже далеко, в Баварии, где переживал удивительную первую любовь, прошедшую через всю его жизнь. Рассказывает Нелли Кузнецова. «Часто бывает на экскурсиях, начинается экскурсия, и сначала много вопросов, почему так много женщин было у Тютчева. Да потому что нравился он. Ну вот нравился. Ведь известные европейские красавицы любили его. Понимаете, любили. Ведь замечательная Амалия Федоровна, которая так помогла ему в жизни, 50 лет она прошла с ним, она была ему другом и помощницей. Она была баварская принцесса. Родители ей не позволили бы выйти замуж за простого дипломатического чиновника, но она любила Тютчева. Амалия Крюденер была двоюродной сестрой русской императрицы Александры Федоровны. Она была вынуждена выйти замуж не за Тютчева, а за барона Крюденера, а Федор Иванович дважды женился, стал прославленным поэтом и светским львом. Ему было уже 60 лет, когда однажды на балу он вновь увидел Амалию. Прошел всего один час, и он пишет сказочный романс». Thank you.
встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил.
Вообще все женщины Тютчева были потрясающими красавицами. И первая жена Элеонора, и вторая Эрнестина, и последняя его любовь Елена Денисьева. Рассказывает Нелли Кузнецова. Это некая запредельная вещь. Почему этот невзрачный, как пишут люди, с плохими волосами, с плохой осанкой человек был так притягателен? Почему женщины уходили к нему, оставляя видных кавалергардов? Почему сегодня мы опять говорим о нем? Весь таинственный ореол личности Тютчева, как и его талант, конечно, зарождались в этом доме. И что бы ни происходило в его судьбе, он этот дом всегда помнил и любил. Приезжая в Россию, он непременно шел к нему. После 1831 года особняк уже не принадлежал его семье, и поэт не смел войти даже во двор, стоял напротив, за оградой, смотрел и вспоминал. Так было и в один из его приездов в 1840-х годах. рассказывает Леонид Вингов. Федор Иванович идет к этому дому не потому, что здесь живут его родственники, они уже здесь не живут. Он идет потому, что его сюда влекут воспоминания его юности. И когда он смотрит на дом, то после записывает для себя, в письме пишет: «Я отправился посмотреть на дом, который принадлежал некогда моему отцу и в котором прошла вся моя юность. Это было подобно сну. И, Боже мой, каким старым и утомленным почувствовал я себя, очнувшись». А пишет он это, когда ему было 43 года. Действительно, случается так, что в 1831 году Тютчевы продают этот дом. Причины тому были чисто семейные и нам неизвестные. Но важно то, что покупает его удивительный человек Дмитрий Петрович Горехвостов. И с этого момента начинается та линия в судьбе дома, которая заставляет размышлять о предопределении. Дмитрий Горехвостов – фигура столь же загадочная, сколь и впечатляющая. Он сделал много благотворительных дел по отношению к Москве. Известно, что Горехвостов был из богатой семьи, потомок бояр, военный. Но он рано оставил службу и последние 35 лет своей жизни посвятил благотворительности. Он, например, восстановил храм святых Бессребреников Космы и Дамиана в селе Космодемьянском. Храм этот настолько тогда обветшал, что приход ликвидировали. Горехвостов сначала отреставрировал здание, а потом подал прошение о возобновлении прихода. С этого времени начинается удивительная дружба митрополита Московского и Коломенского Филарета и Дмитрия Горехвостова. Филарет был человеком совершенно особенным в русской культуре и в русском богословии. Его знала и ценила вся страна. Его проповеди переписывались, выучивались наизусть. Многие считали его пророком. И вот однажды Горехвостов, безусловно думавший не только о жизни временной, но и о вечной, спросил Филарета: «Учитель благий, что сотворю, да живот вечный наследую?» Ответ был таков: «Нищие и бескровные введи в дом твой, убрусом твоим отри слезы вдов беззащитных, к сердцу твоему прими воздыхание сирот безродных». Рассказывает Нелли Кузнецова. Вы понимаете, невероятно. Вот через тернии к звездам Филарет говорит эту фразу: «Нищих и сирых введи в этот дом, да избудется твоя мечта о жизни вечной». И умнейший, и благороднейший Дмитрий Петрович Горехвостов сделал так, как сказал ему мудрец. Дмитрий Петрович Горехвостов создает в этом доме приют для вдов и сирот духовного звания, то есть буквально вводит в свой дом нищих и безродных. Более того, всю жизнь этой богадельни он придавал огромное значение, часто здесь бывал, за всем сам следил, вкладывал в нее свою душу. Рассказывает Леонид Вингов. Мы знаем, что количество вдов и сирот доходило здесь до 180. И также знаем, что был свой хлеб. Выпекали свой хлеб, солились огурцы свои, а вообще были щи с мясом, каши, картофель. Все это было, понимаете? И, в общем, люди жили здесь очень неплохо. Даже есть сведения, что это была лучшая богадельня в Москве. Интересно, что, создав богадельню, Горехвостов позаботился и о том, чтобы у презреваемых был свой храм. И в 1832 году сам Филарет освящает в этом доме храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского. Рассказывает Нелли Кузнецова. «Солунский – любимый святой у людей. Дмитрий Горехвостов считал Дмитрия Солунского своим небесным покровителем. Что же он ощущал, если во имя имени его святого ставится храм в этом доме?» Загадочность фигуры Горехвостова обуславливается не только его самоотверженностью в делах благотворительных, но и дружбой с Филаретом, этим пророком. Известно, что Филарет шел за гробом Горехвостова, провожал его в последний путь. А вообще людей было немного. Ведь к концу жизни Дмитрий Петрович раздал все свое состояние, и родственники отвернулись от него. И вот они, тайные нити судьбы. Казалось бы, сказал Филарет свои пророческие слова, и они воплотились в делах Горехвостова. Но, видимо, посыл их был намного сильнее и глобальнее, если сила этих слов отозвалась в других людях и в другое время. В советское время в доме сначала по-прежнему была богадельня, потом здесь были разные советские учреждения и, наконец, коммунальные квартиры. Дом ветшал и разрушался на глазах. Никому не было дела, что здесь жил когда-то поэт Тютчев, что дом связан с именем великого Филарета. Рассказывает Леонид Витгов. «Я лично помню этот дом с довольно давних времен. Выглядел он жалко. Фасад его был искажен. Он был обшарпанный. В 70-е годы 20 века судьба этого дома висела на волоске. Это был тот момент, когда легендарный особняк мог погибнуть окончательно. Множество домов в советское время так погибло. Но невидимые пути его еще не были пройдены, и, кажется, вмешалось само провидение. В 1987 году в конец разрушенный дом был передан только что созданному Советскому детскому фонду во главе с Альбертом Лихановым. Когда сотрудники детского фонда вошли сюда, они просто ахнули. Здесь была полная разруха. Полиэтилен на выбитых окнах, изуродованные полы, дыры в стенах, обрушенные потолки. Сугробы лежали прямо в помещениях. Ничто не напоминало о великом прошлом, было жуткое настоящее. И все же Лиханов не отступился. Рассказывает Нелли Кузнецова. «Я помню фразу, которую я сказала. Мы умрем здесь, Альберт Анатольевич, потому что здесь находиться нельзя. Все выбито, все нежилое». А он сказал: «Ну, надо же делать». Судьбоносность этих слов не только в том, что кто-то вообще озадачился восстановлением исторического особняка. Судьбоносность в том, что озадачился этим председатель детского фонда, организации, сама миссия которой – благотворительность и милосердие. Рассказывает Нелли Кузнецова. «И началась у меня совсем другая жизнь. Она изменила все во мне – характер, нрав, и все стало складываться в цепочку». Счастье, что к реставрации была привлечена архитектор Елена Степанова, которая знала историю казаковского творения. А ведь, казалось, история эта была полностью забыта. Не то чтобы на доме была хоть какая-нибудь плохонькая мемориальная доска, не то чтобы в народе он упоминался как дом Тютчева, ничего подобного. Жалкие, обшарпанные бывшие коммунальные квартиры. И все. Только через полгода архитектор Елена Степанова, которая 15 лет восстанавливала по частям этот дом, рассказала Нелли Кузнецовой о его удивительной истории. И началось восстановление памятника. Шло подлинное спасение дома. С одной стороны, шла тщательная реставрация. С другой стороны, по крупицам, шаг за шагом, восстанавливались внутренние интерьеры. Сейчас каждая вещь в этом доме на своем месте. Здесь нет ничего бессмысленного. Все со значением, все с любовью. Более того, почти с каждой вещью связана какая-то отдельная история, иногда подвижническая. Кстати, легендарный храм, освященный впервые Филаретом, тоже был восстановлен и сегодня действует. Дорогие друзья, этот очерк еще и дань памяти двум выдающимся людям, настоящим подвижникам, спасшим этот легендарный дом. Альберту Анатольевичу Лиханову и его бессменной соратнице Нелли Константиновне Кузнецовой. Их обоих в прошлом году не стало. Thank you. Казалось бы, давно ушел в прошлое тот строй мыслей, который заставлял так действовать и так жить, как жила Анелия Константиновна Кузнецова. Более 40 лет она служила детскому фонду и параллельно, как она сама говорила, служила Тютчеву. Она все здесь придумала, все создала, все оживила своей любовью к поэту. Каждый портрет, каждую книгу находила и ставила на свое место. Из небытия доставала драгоценные тютчевские реликвии. Она будто каждый день ждала, что войдет сюда Федор Иванович Тютчев, улыбнется и скажет: «Ах, как хорошо!» Будто и не уезжал никуда. Не так давно во дворе Российского детского фонда появился памятник Тютчеву. Поэт, стеснявшийся войти сюда при жизни, наконец снова вошел во двор своего родового гнезда. А в самом доме продолжают твориться дела милосердия и благотворительности. Детский фонд работает, помогая ежегодно тысячам детей. Значит, не только ожила память о поэте, но и живут слова святого Филарета. И как знать, может, еще не один раз они чудесно отзовутся в великой судьбе этого дома. В передаче прозвучал романс на стихи Федора Тютчева «Я встретил вас» в исполнении Владислава Туманова. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.